Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете уже третий эпизод второго сезона подкаста «Кот и кофе». Здесь мы с Ильясом задаем всякие удобные и не очень вопросы людям из IT-тусовки в неформальной обстановке. Сегодня мы позвали в студию двух крутых экспертов по продукт-менеджменту. Здесь у нас Мадина Мазина, управляющий директор компании «Арбуз KZ». Мадина, привет!
Привет!
И Дмитрий Ботанов, операционный директор в «Колеса Групп». Привет, Дима!
Привет!
Мы поговорим о том, что за профессия такая вообще продукт-менеджер, как им стать в Казахстане и зачем вообще, кстати, им становиться. Затронем щекотливые вопросы типа зарплат, переработок, противопоказаний и повышенного уровня ответственности.
Еще раз привет, ребят. Давайте начнем, наверное, с самого простого вопроса. Расскажите немного о себе, как вы стали продукт-менеджерами, про ваш путь. Пару слов. Мадина.
Если говорить немного обо мне, то я закончила IT-специализацию, но не стала программистом, и так получилось, что кручусь просто около этой сферы. Вообще, я пришла в продакт-менеджмент из маркетинга. Это произошло случайно. Продакт-менеджером я стала в Авиате. Я сначала пришла в маркетинг, а потом так получилось, что команда разработки в Авиате начала расти. И Алексей Ли, CEO Авиаты, сказал: «Мадина, давай пойдем туда, ты посмотришь, что это такое, и попробуешь просто».
А когда это было?
Это было в 2016 году.
Карьера началась в 2016 году, получается?
Нет, я работаю с 2012, то есть 4 года я работала в маркетинге, а потом перешла уже в продакт-менеджмент. Вот, и это произошло случайно, но про эту профессию я уже заранее слышала, где-то примерно за год. Я помню, что у меня в карандаше в блокноте прям было написано «стать продакт-менеджером». Я не понимала вообще, что это такое. Так интересно получилось, что в итоге эта вот карандашная запись в блокноте, она как бы воплотилась. Вот, и я очень многому училась просто интуитивно, да, потому что тогда, мне кажется, максимум какие-то телеграм-каналы уже начали появляться там, и я начала про это читать. И, походу, вот много чему научилась именно вот на опыте. То есть у меня не было какого-то человека, который меня прям обучал там продакт-менеджменту.
Спасибо. Дима, пару слов о себе.
Продактом я стал в конце 14-го, начале 15-го года, в «Колесах», собственно. Вот пришел работать продактом «Крыши KZ». Был на тот момент в январе 15-го года третьим по счету продакт-менеджером в компании. Потом CPO года полтора, и вот последние года полтора работаю операционным директором. Ну, а до «Колес» почти 8 лет, если не ошибаюсь, проектного менеджмента, то есть это заказные проекты, стартапы, там всевозможные сайты, логотипы и все прочее, все то, что так любят делать менеджеры на заре карьеры. Вот даже был минорным соучредителем пары стартапов более-менее успешных.
CPO, или Chief Product Officer, главный по продуктам в компании. Батя всех продуктов. Человек, способный руководить сразу несколькими менеджерами, за каждым из которых стоит отдельный продукт или его часть. Это классную штуку ты сейчас затронул, типа то, что было до продукт-менеджмента. И у меня как раз вопрос есть тема по поводу того, чем так вот кардинально продукт-менеджмент отличается от всяких остальных других менеджментов.
Если так в истории немного окунуться, то продуктовый менеджмент, он... По идее-то появился примерно тогда же, когда и проектный, то есть в начале 20 века, когда была заря индустриализации, были сложные проекты там в железнодорожном строении, в авиа, нефтянке и так далее. Вот, то есть когда, собственно, сформулировались там первые такие догматы проектного менеджмента, начал формулироваться и продуктовый. И вот интересно, я помню, читал книжку пары астронавтов из НАСА, и подходы, которые они описывали про 50-е годы, очень похоже на самом деле то, чем сейчас продакт-менеджеры занимаются. То есть это такое, прежде чем стартует какое-то производство, идет долгий такой исследовательский период. По сути, то, как мы сейчас приоритизируем фичи, также люди когда-то приоритизировали разработку ракет, например.
То есть типа продакт-менеджмент появился с приходом технологий?
Да, пожалуй. То есть цена ошибки стала достаточно высока при разработке какого-то проекта. Соответственно, потребовалось умение очень тщательно это дело планировать. На самом деле, все эти подходы еще старше. Там, не знаю, кораблестроение было еще где-нибудь в 19 веке, которое уже предполагало сложность технологий и долгую подготовку. Вот, так что ничто не ново, как говорится.
Я думаю, что, наверное, продакт, он все-таки такой, как говорят, да, внутренний бизнесмен. И это то, что, может быть, иногда отличает там кого-то одного, просто человека одного от другого, да, то есть он всегда заточен на то, чтобы приносить компании деньги, он думает про бизнес, и он думает про клиента. Так можно, конечно, сказать и про многие другие, да, там направления. Маркетинг тоже думает про бизнес и про клиента, да, просто у него есть другой инструментарий, да, у маркетинга инструментарий — это, не знаю, там, его маркетинговые инструменты, как email-рассылки, да, там, размещение и так далее. У продуктового менеджера, наверное, инструмент — это его команда разработки. И он при помощи нее достигает, на самом деле, похожих целей, что и маркетинг, просто другими способами.
А вот есть еще другие понятия, как product owner, project manager, product manager. Можете как-то классифицировать или рассказать про отличия этих вот терминов?
Сущностей на самом деле очень много, вот то, что ты назвал, да, есть product manager, project manager, product owner, есть там сопутствующие специализации, там scrum master, program manager. У каждого из этих терминов на самом деле есть академическое представление, чем эти люди должны заниматься. Вот, но на самом деле в жизни это должности, которые очень сильно между собой переплетаются. Ну, вот условно, есть компании там, в том же Рунете, где product и project — это очень разные люди. То есть один отвечает за формирование бэклога, грубо говоря, такой roadmap формирует продакт-менеджер, вот, а проджект уже тот, кто занимается реализацией. Вот. Но во многих компаниях не так, у нас в том числе. То есть у нас продакт и проджект — это один человек, и зовется он продакт-менеджером, но, по сути, он на разные вопросы отвечает, и что делает продукт, продуктовая команда, и как, и в какие сроки.
Откуда вы, продакты, берете все эти модные названия должностей?
Есть там понятие проектного менеджера, заказчика в PMBOK, например. Есть понятие скрам-мастера в описании фреймворка Scrum. Вот, но в жизни все работает несколько иначе. Компании, которые очень сильно зацикливаются на том, как называются должности, как выглядят ритуалы разработки и так далее. Ну, я не верю, что это сохранится навсегда, скорее с этим там предстоит наиграться, набить шишки и потом начать импровизировать, ну, потому что, ну, иначе получается такой ритуал-ориентированный менеджмент, я это иногда так называю, то есть когда слишком много внимания уделяется тому, насколько мы там правильно, не знаю, крестимся, каким количеством пальцев, вот, и в какой руке пимбук держим, когда планерки проводим, вот, но это не совсем про эффективность.
Да, причем в самом как бы agile management, да, в его основных принципах говорят, да, что люди важнее процессов. Но вот со временем почему-то вот эти все ритуалы и процессы становятся важнее, чем люди, да. А мне кажется, всегда нужно как-то смотреть на, ну, на суть и без разницы, как ты называешься, да. Вот, ну, у нас, например, никогда не было в компании скрам-мастера. Мы просто делали такие не очень большие команды, когда вас там, не знаю, по одному бэкэндеру, по одному фронтендеру, мобильному разработчику, дизайнеру и один продакт-менеджер. И ему как бы не нужно иметь еще одного человека, который будет там отвечать за какие-то скрам-ритуалы, да, то есть тебя одного хватает, чтобы, ну, вы впятером нормально работали. И для меня это, наверное, ну, такая идеальная схема, когда вы так работаете. Если команда растет, то лучше ее еще поделить на две части, например, да, и продолжать так работать, и тебе не нужно иметь каких-то дополнительных людей, менеджеров, которые еще должны это все как этим управлять.
Можете в процентном соотношении сказать, как распределяется время продукта, его обязанности, и сколько времени он тратит на вот эти обязанности?
Но это зависит, я думаю, от степени зрелости команды, потому что, ну, допустим, если ты только создаешь свою команду, да, то ты, скорее всего, во-первых, очень много времени в нее инвестируешь. Тебе нужно со всеми пообщаться, договориться там о том, как вы все это считаете, да, то есть как бы неважно, есть ли эти атрибуты или нет, там а-ля сторипоинты или там попугаи, да.
Попугаи или сторипоинты — это метод оценки сложности задачи. Все способы оценивать задачи в днях работы, часах, строчках кода — все это плохо работает для разработчиков, потому что сложность для всех кажется разной, а сроки плохо предсказуемыми. Так придумали оценку в этаких попугаях. Условная единица — story point, которая, по сути, оценивает задачи относительно других задач этой команды и включает в себя срок, сложность и даже неопределенность. После планерки команда решает, что задача А — это, например, 5 story point'ов, а задача Б — 8 сторипоинтов.
В любом случае, вам нужно договориться о том, как вы оцениваете задачи, в чем вы это считаете. И, как бы, наверное, там на первом этапе запуска команды, когда все это, ну, только находится, люди появляются, то, наверное, большую часть времени, там, половину уделяешь самой команде, и вы договариваетесь о том, как вообще, в принципе, вы работаете, проходите какой-то этап, когда вы там неправильно декомпозировали какой-то проект, спотыкаетесь об это, да, там у вас происходит первый это вот звук разбитого стекла, да, когда, о боже, да, было все неправильно. Ну и половину времени времени, в зависимости от того, как бы, какой ты продукт, например, там, если ты продукт, ну, я, например, условно называю, там, клиентская команда, где ты работаешь, там, уже с внешними клиентами, да, которые тебя покупают, там, допустим, B2C-продукт, то ты, конечно, много времени проводишь, ну, вот я, например, проводила много времени с клиентским сервисом, да, там, где ты получаешь кучу вопросов и жалоб на твой сервис, это непосредственно общение с клиентами, это интервью с ними, ну, и еще кусочек это аналитика, когда ты смотришь, как себя ведет клиент в твоем продукте, в приложении, на сайте. А потом, наверное, работа с командой занимает все уже меньше времени, потому что они начинают уже самостоятельно работать. И работа, допустим, с клиентами и с аналитикой, она как бы большую часть времени занимает. Тут еще, конечно, есть кусочек, ну, зависит от того, что ты время проводишь еще, допустим, со своим непосредственным руководителем, да, там, кто у тебя там CEO, например, там, или, не знаю, там, непосредственно стейкхолдеры, да, какие-то, которые вместе с тобой работают. Вот, я как-то так это вижу.
Не так давно, кстати, даже спрашивал у нескольких рандомных менеджеров, вот, как ты сейчас спрашиваешь у нас, сколько процентов времени, какие задачи вы тратите. Вот на самом деле даже несколько удивительные получились цифры, потому что когда я был продуктом, по-другому эта картина выглядела. То есть сейчас ребята около 40% времени тратят на аналитику. Причем аналитика это может быть самостоятельная копание в инструментах, то есть ты просто сидишь там и какие-то закономерности ищешь там в Power BI, в веб-метрике и так далее. Вот, а может быть своим прикрепленным аналитиком вместе какие-то задачи решаешь. 30% это команда. Команда, я имею в виду, разработка, в которую входят разработчики непосредственно, тестировщики, дизайнер. Вот, и еще 30% — это соседние отделы, маркетинг, продажи, там у кого-то, может быть, финансы. Вот, и интересно тоже для себя отметил, ребята сказали, что около 10% времени тратят на анализ рынка, что более так ожидаемо, да. Вот, и в эти же 10% еще входит обязательно такое время на самообразование. Вот это уже было таким приятным плюсом, да, что ребята прям планируют под это дело свое время, потому что нужно учиться постоянно.
Не стало ли слишком много продуктов? Есть ли место для новых? Как считаете?
Ну, я не считаю, что сейчас много продакт-менеджеров, и мне кажется, что вообще, в принципе, не бывает много умных, правильных людей, да, это как бы не история, что там что-то там хайповое, да, и уже там много людей. Мне кажется, всегда крутых специалистов, их всегда не хватает, неважно, какая это профессия, это продакт-менеджер, разработка, архитектор, там, дизайнер и так далее. Ну, потому что всегда хочется работать с очень крутыми ребятами. Поэтому нет, это сейчас как бы все еще востребованное, и мне кажется, на рынке не хватает людей.
Согласен, профессия очень востребованная и была востребованной даже когда не называлась продакт-менеджментом, как со мной, собственно, и было. Да, я занимался продакт-менеджментом, потом узнал, что это так называется. А так-то, если сейчас посмотреть просто потребности рынка, да, то как и в случае с программистами, увидите, что есть куча незакрытых вакансий, есть куча ребят, которые ищут работу, и, естественно, эти люди друг друга находят. Конечно же, да, спрос есть тут. Почти все присутствующие поучаствовали в качестве разного уровня, точнее, разного вида экспертов в нашем исследовании, да, колеса Зертео. То есть мы опрашивали там больше 300, Кристина, по-моему, 330, да, что-то, 320 продуктовых менеджеров, и мы опросили, там, спрашивали, чем они занимаются, как выглядит их рабочий день, чем бы они хотели заниматься и так далее. Вот, ну и видно, что у всех ребят достаточно много работы. То есть как вообще такой человек становится нужным? То есть понятное дело, что сейчас очень актуальны IT-технологии, все компании пытаются двигаться в диджитал, банки пытаются быть маркетплейсами, сотовые операторы пытаются быть банками, все вместе пытаются быть маркетплейсами и так далее. Да, экосистемы, суперапы, и посмотрим, что будет следующим модным. Вот. Ну, я к тому, что есть потребность в хороших, умных людях во всей этой движухе. Вот. И мне нравится, как, по-моему, ребята из Скренга описывали правильного такого продукта, который берет на себя ответственность за развивающийся продукт. То есть представь, что ты стартапер, твоя команда — это команда стартаперов, компания, которая дает тебе работу, это инвестор, а твой продукт — это твой бизнес. Вот. То есть, по сути, ты за кусок продукта или за весь продукт отвечаешь как за свой. Есть какие-то метрики, чаще всего это там деньги или количество активных пользователей, которые ты должен растить. Вот. И используя ресурсы компании, будь там это человека часы, там, бюджет на маркетинг или еще что-нибудь, ты должен там максимально эффективно эти метрики растить. Естественно, что глава большой корпорации не обязан разбираться во всех аспектах там, его продуктов. Он должен делегировать умным и горящим людям эту работу. А если ты стартапер, у тебя, наоборот, маленькая компания, то тем более тебе нужно все это дело погружаться и, по сути, быть, да, тем самым предпринимателем, который развивает продукт.
Например, в каких индустриях можно найти работу, если ты станешь продакт-менеджером там, в 2021 году?
Больше всего их в продуктовых компаниях, которые так называются, да, продуктовая компания, есть продукт, который представляет собой компанию. Таких около 40%. И дальше процентов по 10-12, примерно поровну. Это банки, телеком, стартапы и совсем немного. Там еще есть веб-студии, агентства и так далее.
Окей, если, допустим, найти работу, то логично еще спросить, а сколько можно зарабатывать в этой профессии? То есть та самая штука, которая часто привлекает людей в ту или иную область знаний.
Я не очень верю в джуниор-продакт-менеджеров. И я знаю, что некоторые умеют так работать, и они вот умеют строить команду, да, и в том числе колеса все-таки пробуют, мне кажется, как-то очень много времени в это инвестировать. Но мне кажется, не у всех есть столько ресурсов, как у колес, да, чтобы тратить ресурсы команды, да, на то, чтобы выращивать, это очень здорово, да. Например, там у арбуза нет пока столько ресурсов, чтобы этого делать. Поэтому, допустим, в моей команде вот я уже отработала там с двумя джуниор-продакт-менеджерами, ничего не получилось. И как бы платить там 200 тысяч человек, чтобы он, ну, допустим, на какую-то стартовую позицию пришел, что-то пробовал и не получалось, и он забирает там половину твоего времени, потому что в него инвестируешь, это слишком, ну, как бы дорого, да. Поэтому сейчас, как бы, пока мы растем, и для нас важнее там быстро продолжать расти, то хочется набирать, конечно, мидлов, ну, людей, которые уже запускали какие-то продукты, либо участвовали, да, при росте каком-то масштабном в каких-то компаниях, да, там, то, ну, наверное, там от 500 тысяч это, ну, такая зарплата, которую можно уже платить более-менее опытному человеку.
500 тысяч — это прямо сейчас медианная зарплата по рынку. Там есть там некоторая гендерная несправедливость, да, у девушек чуть меньше, там, по-моему, 400, у парней 500. Но это больше связано с тем, что среди девушек больше людей, которые недавно в профессию пришли, соответственно, опыта чуть меньше. Вот. Ну, в общем, да, 500 тысяч — это медиана. На самом деле разброс очень большой. То есть, вот как Мадина сказала, 200 тысяч, да, — это уровень джунов, интернов, в общем, начинающих ребят. Вот. Но там потолка, с другой стороны, практически нету. То есть есть... немало достаточно людей, которые зарабатывают там по 2 миллиона тенге. В основном это люди уже с хорошим опытом, лет в 10 работы, возможно, бывшие предприниматели, ну или те, кто на позиции продукта работает как предприниматель. На самом деле, люблю нашего директора цитировать в этом смысле. Он говорит, что иногда в команде вырастают люди, про которых ты думаешь, что тебе уже все равно сколько им платить, потому что они компанию вперед двигают, и каждый там лишние 100 тысяч, которые ты в этого человека вложил, они отобьются там 10-кратно. И даже то, что сейчас медианная зарплата 500 тысяч, это тоже показатель скорее того, что много на рынке джунов, ну или тех, кто там только-только переходит на уровень middle, потому что хороший менеджер может много зарабатывать. Это прям прекрасная профессия в этом смысле.
В нашей компании предпочитают брать на работу менее опытных менеджеров и обучать их. Почему? Ведь есть крутые специалисты за пределами Казахстана. В общем, в чем новичок лучше опытного менеджера?
Ну, все подходы имеют, конечно, право на жизнь. Ты либо ищешь дольше и тщательнее, либо начинаешь выращивать. Ну, вот мы второй путь выбрали, мы выращиваем. Прекрасно понимаю, что это такие пассивные инвестиции в рынок. То есть мы тратим, сейчас не буду врать, уже не вспомню, сколько именно денег. Мы считали, сколько нам стоит выращивание одного менеджера. Это, на самом деле, получается дешевле, чем, скажем, заплатить там какому-нибудь очень дорогому рекрутинговому агентству, чтобы тебе пригнали специалиста откуда-нибудь из Украины, там, Германии или еще откуда-нибудь. Но, с одной стороны, это хороший способ изначально получить в команду ребят, которые сразу разделяют твою корпоративную культуру, которые сразу будут заточены на те задачи, те подходы, которые прижились у тебя в компании, и не будут там повторно наступать на те грабли, по которым у тебя в компании там уже путеводитель по граблям составлен, вот куда наступать не надо. С такими схантинами откуда-нибудь с запада спецами такое бывает часто. То есть рынок для них не знаком, они могут совершать какие-то ошибки, которые тебе уже кажутся очевидными, там, что их совершать нельзя. Плюс культура действительно сильно отличается. То есть у нас, на самом деле, были и сейчас есть продукты из России, даже парочка таких была. У нас есть руководители, там, которые работали в Вашингтоне, например. Вот. Но конверсия в дальнейший опыт работы у нас в компании таких людей сильно меньше, чем среди тех ребят, которых мы сами выращиваем. В общем, блин, молодые, горящие ребята — это всегда классно. Это люди, которые готовы рыть землю, впахивать, и которые стоят больше, чем такие снобистые взрослые мужики, которые считают, что они умнее всех.
Все знают, да?
Да.
Если ты начинающий продакт или менеджер из другой сферы и хочешь перейти в IT, тебе поможет бесплатный онлайн-курс по продакт-менеджменту от Колеса Upgrade. Преподавать его будут 7 практикующих экспертов, строящих успешный бизнес в Казахстане. Благодаря онлайн-формату курс можно совмещать с учебой или работой. Ссылка на подачу заявки будет в описании подкаста и в телеграм-канале подкаст «Кот и кофе». Подписывайся.
Теперь такой момент, я хочу стать продактом, что мне дальше делать?
Ну, я бы сказала, это зависит от того, кто ты сейчас. То есть, если ты студент, который закончил недавно университет, и ты хочешь такой, ну, вот есть product management. Я все-таки считаю, что тебе сначала нужно получить какую-то профессию. Это мое личное мнение, что ты должен стать либо разработчиком сначала, либо дизайнером, либо маркетологом, где ты будешь получать какую-то hard, ну, условно, hard skill, да, где ты знаешь, что вот я вот это умею делать. И потом, допустим, лет через 5 ты становишься product менеджером. Еще много вот, ну, можно стать аналитиком для начала, да, это тоже очень, мне кажется, хорошая стартовая позиция, чтобы дальше потом пойти в менеджеры, потому что ты сам умеешь работать с данными, и ты очень много чего видишь, да, дальше нужно дорабатывать скиллы взаимодействия с командой. Если ты уже кем-то стал, да, там, разработчиком, дизайнером, аналитиком или там проект-менеджером в рекламном агентстве, то я бы там посмотрела, наверное, на... Ну, кстати, это то, чего очень много не хватает многим людям, это умение системно посмотреть на что хочет компания и сказать, вот эти 4 вещи я умею делать, вот эти 3 вещи я не умею делать, пойду поучусь, вернусь и скажу. Я очень мало видела людей на собеседовании, которые говорили, да, вот вы хотите вот это, причем я часто проговариваю, да, какие нам нужны навыки. И они как бы не могут себя соотнести с этой профессией. Если ты не можешь даже это, какое-то домашнее задание сделать, то как бы, ну, дальше тоже тяжело будет. Это просто системное мышление, которым тебе нужно обладать, чтобы идти дальше в этой профессии. Это зависит дальше от человека, да, то есть продакт-менеджер раскладывается на ряд навыков. Это знание аналитики, да, там, хард-скиллы, не знаю, там, просто знать Google Analytics, Яндекс.Метрику, Firebase, неважно, да, умение с этим работать, это там какие-то базовые знания, там, дизайна, да, но это зависит, например, от того, где ты работаешь, например, вот, нам в Арбузе нужны разные продукты. Да? У нас есть продукт операционки. Наша операционка — это склад, да, в котором тебе не нужно знать дизайн, да, например. Но для продукта там, клиентской стороны, да, где ты работаешь с приложением, там нужно знать дизайн. Это, наверное, какие-то базовые понимания маркетинга, да, как привлекаются клиенты, как вообще что такое трафик и так далее. Ну и там поехали софт-скиллы, да, условно. Это умение работать с командой, это умение там, декомпозировать задачу, объяснять. То есть ты это, если для себя проговоришь, поймешь, здесь хорошо, здесь плохо, и вот это и есть как бы то, чем тебе нужно заниматься. А все эти статьи о том, кто такой продакт-менеджер, какие навыки, их много, вот правда, это найти не очень сложно, мне кажется. Умение работать с командой, это, наверное, во-первых, объяснять цель, ну, то есть как бы когда ты что-то планируешь, ты должен понимать, я делаю эту фичу или я проверяю эту гипотезу, потому что. И тебе нужно это команде объяснить, а не просто сказать ей, делайте вот это, да, потому что я так сказал. Потому что, мне кажется, в современном мире это уже не работает. То есть как там было в фильме у Дудя, да, чайка менеджмента. Прилетел, покричал, улетел. То есть как бы очень много нужно работать с объяснением того, зачем мы это делаем, и чтобы команда, она понимала цели компании и что эта фича конкретно влияет там, на ближайшие там, цели, да, в квартале, там, не знаю, месяцы и так далее. Для меня, наверное, это звучит немножко эфемерно, наверное, эмпатия, да, то есть ты понимаешь мотивацию каждого сотрудника, ты хочешь как-то соотнести, да, это или объясняешь, что команда, компания идет туда, как ты себя видишь внутри, да, ты готов туда вместе с нами идти или нет. И вот это вот постоянные, ну, какие-то регулярные разговоры, да, вот те пресловутые one-to-one, да, которые ты проводишь, это тоже часть там управления командой, когда вы не просто там сверху даете задачи, а работаете вот на каком-то таком более эмоциональном уровне, наверное. Это построение системы, да, то есть если у тебя каждый день есть какие-то, ну, должны быть какие-то базовые ритуалы, да, какая-то минимальная система, мне кажется, все-таки в разработке, в продакт-менеджменте ежедневные 5-минутки, да, еженедельные планирования, да, ретроспективы регулярные там раз в месяц, это тоже работа с командой, которую, ну, надо уметь делать, да, и уметь делать это in a long run, да, то есть на долгой дистанции, не забрасывать это, да, потому что очень часто мы что-то делаем на энтузиазме, и потом как бы немножко этот энтузиазм теряем, а здесь нужно как бы вот как марафонец, ты как бы постоянно делаешь одно и то же. У меня, я помню свой любимый твит, типа, что ты думал, что такое лидерство, да, там, участвовать в подкастах, там, как сегодня, да, там, выступать на конференциях, а на самом деле это ты одно и то же говоришь команде практически каждую неделю, действительно одно и то же, ищешь Google документ, где все это записано, и пытаешься двух командам объяснить, что вы поговорите между собой, они имели в виду вот это, а они имели в виду вот это. Вы оба правы, но каждый видит со своей стороны. Это кажется таким банальным, но когда долго работаешь, ты понимаешь, что некоторые люди не могут иногда ситуацию видеть как-то объективно, да, только со своей стороны. Тебе приходится говорить, а у нее еще вот это есть, и она за этим следит, а ты еще за этим. Как бы вот вы поймите друг друга и идите в одну сторону. И вот тебе, как менеджеру, нужно это видеть как бы как третья сторона, как судья, да, который на это вот так смотрит. Я вот это, наверное, понимаю под управлением.
Вот вы два человека, которые, я так понимаю, оба задействованы в найме новых продакт-менеджеров, и кто-то даже в обучении, ну или даже оба в обучении новых продакт-проджект-менеджеров. Можете нарисовать идеальный портрет продакт-менеджера, которого вы хотели бы нанять?
Ну, это в первую очередь софт-скиллы, конечно, определенные, да, потому что, как мы уже сегодня сказали, да, разделять какие-то ценности, команды, культуру, это очень важное умение с людьми работать. То есть хард-скиллы приобретаются. То есть ту же математику потянуть. У меня когда-то была такая задача, я там за 3 месяца вспомнил там универский курс, там аналитику подучил и так далее. Все это нарабатывается. А если ты с людьми не умеешь разговаривать, то вряд ли ты этому быстро научишься. Вот. Но если такой портрет нарисовать очень крутого менеджера, то это человек, который хорошо разбирается в аналитике, умеет приоритизировать задачи, умеет анализировать пользовательский опыт, рынок, умеет находить там какие-то корреляции, интересные причинно-следственные связи в своем продукте. Вот. Но это все уходит на второй план после софт-скиллов, потому что работа с командой, та самая эмпатия, та самая способность обучать людей, это все на первом месте.
Я бы, наверное, здесь добавила, ну, какие-то особенности человека. Ну, мне кажется, да, что вот бывают разные типажи людей, да. Вот есть люди, которые, когда ты им даешь задачу, они сразу начинают прорабатывать риски. И они сразу начинают считать, здесь не получится, там не получится. Вот это не тот человек, который должен быть продакт-менеджером. Мне кажется, продакт-менеджер должен быть немного со слабоумием и отвагой, да. Ну, как бы потому что без этого, без веры в то, что ты пойдешь и что-то сделаешь, и да, может не получиться, я потом встану, еще раз пойду сделаю. Это, мне кажется, это что-то, что есть у тебя в характере, и это очень тяжело приобретается. Ну, не зря же, да, предприниматели, они именно такие, да, которые не боятся рисковать, и они меняют этот рынок. Вот. А люди, которые как бы прорабатывают риски, им нужно работать в других сферах, да, где надо на заводах там или в финансах, да, где именно вот их врожденные навыки, да, им помогают. Потому что если ты будешь не в том месте, то ты будешь постоянно противоречить самому себе, и ты будешь заниматься, ну, как бы постоянно что-то подозревать, да, бояться и так далее. Это вот то, чтобы, наверное, хотелось бы сразу же уметь проверять, наверное, на собеседовании, потому что дальше, если с этим ошибешься, будет тяжело. Ты будешь как бы как менеджер, как руководитель видеть какое-то сопротивление, да, что ты даешь какую-то идею, да, и тебе хочется видеть человека, который на энтузиазме пойдет и будет что-то делать. Да, это может быть неправильно, да, но как бы энтузиазм все-таки должен оставаться.
Интересная мысль, на самом деле, и вообще интересно получается выводы, если ответить на вопрос, каким менеджер быть не должен. Саша Нагорный, наш CPO, кстати, он в подкасте хорошо сказал, что точно он не должен быть мямлей. И вот это прям стопудово.
А есть какие-то противопоказания? Вот кому точно не стоит становиться продуктом?
Мямлям. Не стрессоустойчивым людям. Потому что продукт — это огромный стресс, потому что ты всегда делаешь фигню. Ты всегда делаешь то, чем люди не пользуются. Ты вкладываешься в людей, а им пофиг. И как бы если ты не можешь с этим работать, если тебе хочется быть там... У меня есть отдельный такой тип людей, называется «Я у мамы молодец». Вот, если ты из таких людей, то, наверное, не стоит идти, когда тебя всегда хвалили, и ты всегда там был про успешный успех. Ну, продуктом, наверное, не получится быть, потому что это все-таки история очень большого неуспеха, и когда ты теряешь, грубо говоря, там, не знаю, делаешь что-то бесполезно и все равно находишь себе силы начать делать что-то полезное, ну, вот это, наверное, про продакт-менеджмент.
Даже позитивные такие качества для менеджера, как критическое мышление, например, они тоже должны быть в меру, потому что слишком закопаешься в свое критическое мышление, команда будет топтаться на месте месяцами и перестанет двигаться. И иногда, да, ну, нужна какая-то смелость, и вот в этом, опять-таки, одновременно и боль и счастье менеджера. Если ты менеджер, по-хорошему, тебя все время бомбить должно немного, и ты везде видишь недостатки, тебе все время хочется сделать что-то лучше, качественнее, быстрее, дешевле, интереснее и так далее. И главное, чтобы у этого бомбежа была еще какая-то прикладная сила, ты вектор, вот, и тогда просто земной шар вращается на силе вот этой вот реактивной тяги.
Да, ну, здесь важно, но мне кажется, баланс иметь, потому что я тоже часто вижу, то есть я прям сфокусирована на каких-то проблемах, и здесь важно все-таки потом замечать, эта проблема решена, мы идем дальше, да, видеть какие-то победы, потому что, когда ты в этом сфокусирован, ты постоянно видишь, как это все, что все плохо, здесь не получается, там не получается, как бы, да, ну, здесь надо иметь какой-то баланс, но это большая работа над собой, наверное, в первую очередь,
чтобы... Негативщиком тоже быть нельзя,
да,
это однозначно.
Да. Ну, как бы, да, ты, по сути, вот человек, который должен команду прям за собой повести и какие-то моменты сказать, окей, здесь мы на вере, мы попробуем, давайте просто придумаем какой-нибудь маленький тест, который не займет много времени, но мы должны попробовать это сделать, да, и очень часто, ну, мне кажется, что в разработке бывают люди, которые там, я здесь не могу, здесь не получается, да, и нужно не то чтобы уговаривать людей, да, но объяснять, вот, это тест, да, не получится, окей, а вот это не тест, это как бы стратегия, да, здесь мы это делаем, да, и это не проверяется, например, ну, как бы, потому что не все тест. Есть вещи, которые просто должны делаться хорошо, например. И здесь надо не перепутать эти моменты.
Знаешь, есть любимая цитата, которую используют все адепты критического мышления, когда Безос, кажется, цитирует, он говорил, что секрет успеха компании в том, что нужно ставить максимальное количество экспериментов и двигаться максимально быстро. Ну, то есть вот данные, да, все дела, там все считать, читать все вот эти подходы, про которые мы так много наслышаны. Но у того же Безоса есть еще другая цитата, в которой он говорит, что двигаться вперед надо, когда у тебя есть примерно 80% нужных для решения данных, потому что будешь ждать, когда будет все 100, то, скорее всего, тебя кто-то обгонит в это время, кто-то более смелый.
Несколько раз прозвучало слово «эмпатия». Мне лично, персонально, не знаю, Ильяс, как тебе, мне очень интересно, как развивать эмпатию, какие вообще есть способы, потому что это как будто бы вообще самый важный навык в 2020-2021 году.
Я хожу к психотерапевту 1.5 года. Я себя очень долго считала не очень эмпатичным человеком, и у меня была установка, что невозможно в себе это развить. Сейчас я считаю, что это, ну, можно развить в себе, что надо просто на это время, надо уметь потихоньку, ну, слышать других людей, разговаривать с ними. Это не всегда получается, это не такой, ну, как сказать, не такой путь, в котором ты один раз научился, да, и все, дальше тебе пошло. Люди разные, каких-то ты понимаешь, каких-то ты не понимаешь. Ну вот у меня, ну вот психотерапевт, и я причем считаю, что, если честно, любому менеджеру нужно ходить к психотерапевту, потому что, ну, как бы я считаю, что менеджеру нужно быть психически устойчивым. Менеджер — это взрослый должен быть человек, который должен выдержать все проблемы своего подчиненного, да, и оставаться при этом таким, ну, вот в стабильном эмоциональном состоянии, и при этом выразить ему сочувствие. И я знаю, что, например, там, Мадина 3-4 года назад и Мадина сейчас — это как бы разные люди, и я вот учусь это делать, и очень многие вещи мне сейчас легче даются. Я переживаю, да, но я могу как-то правильно поддержать человека. И на моем опыте это можно развивать, и это можно делать. Ну, что еще помогает? Ну, мне помогают книги, наверное. Я вот недавно прочитала книжку про CEO Диснея, и когда ты читаешь истории таких же людей, ну, не таких же людей, конечно, да, но людей-менеджеров, которые тоже рассказывают, ты тоже им сопереживаешь, и это как-то помогает. Ну, у меня вот, наверное, такие инструменты.
Мне вообще интересно, насколько сейчас актуально читать книжки, если ты менеджер, продакт-менеджер там или какой-то еще топ-компании. И если не книжки, то что еще можно смотреть, слушать, читать?
Ой, можно я снова Зертьеву вспомню наше? Это, конечно, не про полезность, а про популярность источников знаний, но там интересные вещи. То есть занятно, что менеджеры постарше и с хорошим опытом работы больше читают книги, чем те, кто помоложе.
Это те, которые до 2 миллионов тенге зарабатывают?
Да, кстати, но это коррелирующие факторы, да, а не обязательно причинно-следственная связь. Вот те, кто помоложе, больше смотрят YouTube, чем те, что постарше. А больше всего в любом возрасте и в любом опыте менеджеры предпочитают статьи, что, в принципе, оправдано. Книги, на самом деле, да, в какой-то момент перестаешь читать запоями, потому что они начинают повторяться, вот, но попадаются жемчужины, которые, на самом деле, надолго сидят в голове. У меня последняя такая была, такая затрепанная уже, наверное, ну, в смысле, тривиальная книжка «Думай медленно, решая быстро», вот как раз про то, как мозг работает. Это было действительно открытием. Интересно, что художественная литература вообще уходит как-то из поля зрения в угоду профессиональной, как-то так.
А у меня немножко по-другому. Я, в принципе, просто очень много читаю. И с детства, да, то есть как бы это мой очень стандартный способ получить информацию. Я, мне кажется, все-таки меньше читаю статей, меньше смотрю видео и так далее. Для меня это такая активная медитация, наверное. И я, допустим, абсолютно против выжимок книг. Я прям... У меня позиция, я не читаю их, потому что книга мне помогает подумать в процессе, да, там есть иногда водичка. Но ты такой, окей, читаешь, 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 да, думаешь, о, а вот это здесь можно так сделать, так сделать. Выжимки, они как бы дают тебе, да, дозированно прям все важное, но у тебя нет вот этого вот, нет этой рефлексии. Вот мне вот рефлексия, это нужна во время чтения книг. Я читаю как художественную, так и профессиональную литературу, я вообще всеядна в книгах, поэтому мне прям все нравится. Что касается профессиональной литературы, в последнее время мне очень нравятся, наверное, какие-то истории больше не про то, какие-то прикладные, да, когда вот, ну вот одно время, мне кажется, были эти книжки, там, даже не знаю, там, 45 это урок менеджера, там, стратегия Голубого океана, где тебе конкретно рассказывают, да, вот это вот так, вот так, вот так, а мне больше нравится читать истории, там, людей, да, как компании росли, да, как они менялись, что произошло, почему они не сообразили, и это тебе дает какую-то пищу просто для размышления, они не дают тебе готовые инструменты, но ты благодаря им как-то свою компанию сопоставляешь и думаешь, ну да, можно об этом тоже подумать, и вот эти книжки, они мне прям очень нравятся, и как-то вот в моем поле зрения их больше стало в последние несколько лет. Вот, не знаю, там про Силиконовую долину я прочитала много книг с разных точек зрения, и мне прям очень нравятся вот эти вот моменты, когда ты там в одной книжке прочитал. Есть прям вот для меня хрестоматийный пример, да, есть книжка «Корпорация гениев» Пиксара, где рассказывается о том, как Дисней покупал Пиксар, и что чувствовал основатель Pixar, да, о том, что их покупает Disney. И вот я сейчас прочитала книжку CEO Disney, и что чувствовал CEO Disney, когда он покупал Pixar, ты только думаешь, как интересно, да, оказывается, с разных сторон это складывается. И это, ну, очень интересно, как бы вот на это так смотреть.
Если конкретно про себя говорить, то у меня подход вообще не такой, чтобы прям вот читать поток книг популярных на данный момент или по какой-то теме, то скорее получаешь знания из тех источников, которые для тебя прямо сейчас актуальны. То есть, словно, есть задача в компании там выстроить бизнес-девелопмент. Да, берешь книжку там Тинькова «Бизнес без МБА», проходишь пару курсов, ну, то есть формируешь знания вокруг конкретной задачи. То есть у меня вот не такой подход, чтобы в потоке прям потреблять информацию, а под решение конкретной задачи скорее.
Я вот наоборот. Я вот постоянно просто что-то, ну, как бы читаю, да, думаю, вот полезно, это не полезно, да, окей, это сейчас не отложилось. Я помню, давно читала книжку, там, не знаю, Энди Грова «Высокоэффективный менеджмент». Для меня это библия вообще менеджмента, прям всем советую. И я ее там перечитываю, я через 3 года думаю, окей, я это еще как бы еще раз перечитаю, да, там это уже по-другому смотрится. Но вот как ты сейчас говоришь, я бы хотела в этом году так попробовать изучить стратегию. Прям почитать, прям выбрать себе книжки по стратегии, посмотреть, как правильно это делается.
Давай я попробую почитать историю становления компании, потом обменяемся опытом.
Ребят, расскажите, пожалуйста, какие фреймворки и методологии нужно изучить, если ты начинающий менеджер, и как они помогут в работе?
Для входа в профессию, помимо того бэкграунда, который сейчас для менеджера традиционен, да, это проектный менеджмент, там, аналитика, разработки, еще что-нибудь, помимо этого, что еще важно знать? Я не буду сейчас специально говорить про просто agile, scrum, kanban и так далее, все эти вещи звучат изо всех утюгов, вот, но если утюги сделать потише и чуть-чуть менее тривиальные вещи сказать, то я бы прям посоветовал тем, кто сейчас в профессию входит, почитать, ну, и попробовать на практике, конечно, lean, естественно, то есть такое бережливое отношение к ресурсам, по-моему, это проблема, которая сейчас часто встречается в компаниях, где менеджер чувствует безграничность ресурсов. Это банки, телеком. То есть, я, может быть, продукт не успешен, но ничего страшного. Никто не уволится от этого, там деньги не кончатся и все прочее. А к ресурсам нужно бережливо относиться, если хочешь действительно уметь расти и делать не просто продукт окупаемый, успешный. А второе — это скоринг гипотез. Вот такое вот там умное словосочетание «пусть будет». RISE есть фреймворк, есть другие, но мы вот RISE используем, да, то есть расшифровывается как Reach, Impact, Confidence, Effort, да, по-моему, так. Короче, пишется прям как RIS, как злак, но расшифровывается по-другому, за главными буквами. То есть это некий скор, по которому ты оцениваешь, до какого количества пользователей эта гипотеза дотянется, насколько она на них повлияет, насколько ты уверен в этом влиянии и сколько их усилий тебе разработка этой гипотезы стоит. То есть когда у тебя есть тот самый 1 000 000 гипотез, который тебе накапал из своей головы от пользователей, от начальника, от аналитиков и так далее, тебе надо их приоритизировать, потому что иногда можно сделать сложную вещь, но которая даст маленький эффект, иногда можно сделать сложную вещь, которая даст большой эффект, ну и все их расставить в нужном порядке, это важно. И вот RISE как раз, да, он просто помогает по формуле посчитать, с чего надо начать, а что отложить на потом.
На этом очень интересном моменте мы будем с вами прощаться. Вы слушали подкаст «Кот и кофе». Мы говорили про продакт-менеджмент и его воплощение в казахстанской реальности. Если вы начинающий продакт или менеджер из другой сферы и хотите перейти в IT, вам поможет бесплатный онлайн-курс по продакт-менеджменту от «Колеса Апгрейд». Кстати, одним из 7 крутых преподавателей будет Дмитрий Батанов, наш сегодняшний спикер. Вас ждет полное погружение в процесс создания IT-продукта, от стратегии до релиза в продакшн. Дедлайн для подачи заявок 8 февраля. Ссылки на курс есть в описании подкаста и в нашем телеграм-канале «Подкаст Кот и Кофе». Там же вас будут ждать ссылки на все источники, о которых говорили Дима и Мадина. Задать вопросы спикерам и ведущим подкаста можно в чате, попасть в него можно из канала. Ставьте лайки и подписывайтесь. Впереди много пользы, знаний и возможностей.
Ребята, спасибо большое, что вы такие занятые топ-менеджеры, нашли время для того, чтобы прийти в нашу уютную студию и потратить целых 2 часа на то, чтобы популяризировать свою прекрасную профессию. Очень благодарны вам.
Спасибо за инсайды. Думаю, многим они будут интересны и помогут.
Пока-пока.
Пока-пока.
Пока.
Пока.